Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов, ну а на связи с нами сегодня координатор проекта «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге и начальник отдела «Невский-19» Государственного музея городской скульптуры Наталья Яблонская. Наталья, здравствуйте.
Да, добрый день.
И будем мы сегодня, Наталья, с Натальей говорить о том, что такое современный музей. И какие музеи в Петербурге, на самом деле, можно назвать современными? Я хотел бы начать вот с чего. Мне кажется, что большинство из нас по такой инерции еще старого советского восприятия музея считают идеальным музеем Эрмитаж. Он, наверное, по-своему, конечно, идеален, но это классическое представление о музее. Вот мы пришли, висят картины, висит табличка у каждой картины, и сказано, какой художник написал, в каком году и какими красками. Ну, можно, в принципе, получить экскурсию какой-нибудь умной тете, если повезет. Она проведет по залам и что-то расскажет. И есть аудиогид, такой вот технический предел мечтания. На самом деле современные музеи, они совсем иные. И вот, собственно, мой первый вопрос. Наталья, как полагаете, я прав вообще сейчас в своих рассуждениях? Мы действительно немножко такие костные в своем восприятии?
Ну, тут неоднозначно я готова ответить на ваш вопрос, потому что, с одной стороны, есть, да, вот примерно тот путь, тот сценарий посещения музея, который вы описали, но это либо сценарий для посетителя, который крайне редко бывает в музеях, и, в общем, он настолько мало знаком с Эрмитажем, он либо турист, да, либо гость нашего города, ну, либо, в принципе, в силу обстоятельств редко попадает в Эрмитаж, что ему бы пройти по Иорданской лестнице, посмотреть на трон Петра Первого, ну, и еще что-нибудь из такого вот необходимого, да, там, стандартного набора. А если мы говорим о человеке, который регулярно ходит в Эрмитаж, в тот же, да, то ведь возможности совершенно другие. Мы помним, у Эрмитажа есть проект «Эрмитаж-2021». У Эрмитажа есть отдел, который работает с современным искусством и делает экспериментальные новые выставки. Поэтому все зависит от того, собственно говоря, с чем идет посетитель. Если посетитель только знакомит с музеями, то абсолютно нормально, если он получает вот тот сценарий, Антон, который вы описали. А если это искушенный посетитель, то он в любом музее сможет найти какие-то изюминки и совершенно новые современные подходы, потому что современных подходов в Петербурге музеи предлагают очень-очень много, и они очень разные.
Сейчас поговорим о Петербурге. Я знаю неплохо железнодорожный музей, тот самый, который совсем новый, который под эгидой РЖД,
да,
создан,
да,
и существует у Балтийского,
да,
вокзала. Мы можем собрать любое количество ценных экспонатов, в данном случае технических, поставить их рядами или там кругами. А с другой стороны, можно сделать так, чтобы один зал там с тремя локомотивами вызывал интерес на несколько часов, потому что там не просто стоят локомотивы. Вот здесь, наверное, есть смысл поговорить о технологиях, потому что они, в общем, меняют музейное пространство. А вот это дополненная какая-то виртуальная реальность, эти бесконечные возможности погрузиться в какую-то дополнительную информацию, посмотреть на этот, я не знаю, на тот же самый тепловоз, как он бежит где-то, оказаться рядом с ним, да, и оказаться как будто в 3D вот этом эффекте, как будто ты прямо стоишь и смотришь, как он мчится, почитать про него, посмотреть, как управляют машинисты и так далее, и так далее, и так далее.
Ну да, собственно, технологии, конечно, это один из мощнейших стимулов для развития подходов, новых экспозиционных решений, каких-то поиска, но пик увлечения, вот такого механического увлечения новыми технологиями, он, конечно, уже прошел в музеях, когда только появилась возможность насытить экспозиции экранами, да, это был такой первый, наверное, вот подход, и во многих музеях появились экраны, появилась возможность что-то делать руками, кнопочками, да, но оказалось, что само по себе это не работает. А вот, например, музей российских железных дорог, который вы, Антон, привели, это пример идеального сочетания, с одной стороны, потрясающей коллекции подлинных экспонатов, огромных экспонатов, технических, да, вот этих паровозов, электровозов, тепловозов, вот всего того, что составляет весь механизм железной дороги, и современных технологий, которые насытили этот музей многими уровнями возможностей считывать информацию, и это действительно делает возможность посещения музея ну, просто бесконечным. Я сама со своим сыном хожу в этот музей ну, раз в несколько месяцев, потому что, мне кажется, мы его не пересмотрим никогда. Музей не кончится для нас никогда. Есть возможность ходить на экскурсии, разговаривать с специалистами, с энтузиастами, которые ну, про каждый винтик рассказывают так, что можно часами слушать да, про все это. Можно смотреть на экраны, которые показывают, как эти механизмы работают. Можно смотреть видео, можно с очками виртуальной реальности ходить. Ну, то есть на каждый вкус, на каждый возраст музей смог предложить несколько сценариев поведения на экспозиции. И это вызывает огромное уважение со стороны музейщиков, со стороны профессионалов и, мне кажется, огромное удовольствие со стороны посетителей.
То есть, это да, еще и того, такой как... образовательный и культурный центр одновременно, потому
да,
что
да,
в современном музее, получается, можно не только выставить экспонаты и водить экскурсии, но проводить там какие-то лекции, общения, не знаю, игры ну, для детей, связанные
да,
с железнодорожной
тематикой. Да, конечно,
и так
конечно.
Далее.
И, ну, собственно, этот музей создан недавно, и его создавала прекрасная профессиональная команда с самого начала, заложив все необходимые кирпичики, собственно, вот современного музея. Там сразу был создан детский музейный центр. Ну и кроме того, поскольку это вообще не просто музей, а это часть большого организма железной дороги, то они работают в связке с детской железной дорогой. И действительно получается, что музей становится таким вот проводником в мир железной дороги. И я думаю, очень многие мальчишки и, может быть, и девчонки, собственно, находят свою профессию благодаря этому музею, тому вдохновению, которое он дает.
Есть ли еще такие примеры в России и в Петербурге, которые можно привести?
Есть. Из того же музея, который возник на наших глазах, могу привести пример художественного музея. Это филиал Музея городской скульптуры, в котором я работаю. Это филиал мастерская Никушина. Совершенно потрясающее пространство. Музей получил его относительно недавно, и была проделана огромная работа с наследниками по получению в дар коллекции Михаила Константиновича Никушина, по, собственно, музеификации вот этого пространства, в котором когда-то творил знаменитый скульптор, главный скульптор Ленинграда. Была проделана большая работа, тоже очень такая вдумчивая, по созданию экспозиции. И сейчас музей славится в профессиональной среде и среди посетителей тем, что раз в год музей делает новую выставку. И это всегда кураторская выставка, выставка, которая не просто показывает тебе шедевры, которая не просто за счет насыщения современными какими-то средствами, да, вот техническими, ну, что-то такое интересное тебе делает, а она обращается всегда к твоим эмоциям, к твоему внутреннему «я», к твоей рефлексии, и это выставка, которая ну, всегда заставляет тебя задуматься о чем-то своем глубоко личном. И это всегда потрясает, вообще удивляет, вызывает море вдохновения.
Если у музея много денег, то, кажется, можно сделать все, что угодно. С другой стороны,
это
мне кажется, что это не главное.
Бюджета. Нет, это не всегда вопрос бюджета. Да, мы видим примеры ну, очень мощных, тоже классных выставок, да, которые, ну, вот Манеж, центральный выставочный зал Манеж, который тоже за последние годы полностью был переоснащен, полностью отреставрирован и получил новую абсолютно внутреннюю начинку. Туда пришла новая команда, которая тоже делает ну, очень разные выставки. Это тоже всегда кураторское высказывание, и это тоже всегда такая экспозиция, такая выставка, с которой нельзя уйти равнодушным. И поскольку это выставочный зал, то, мне кажется, коллеги зачастую сознательно идут на некоторые такие провокационные решения, которые, ну, они понимают, да, наверное, что вызовет спорные отзывы со стороны профессионалов, но никогда не оставит равнодушным посетителя. Ну, а для выставочного зала это самое главное, мне кажется.
А вообще готова ли наша публика, ну, мы, собственно, все относиться, допустим, к такому консервативному феномену, как художественный музей, как к чему-то другому, да, воспринимать его иначе, воспринимать его с помощью современных технологий. Потому что вот ты пришел, а там Рембрандт. Руками не трогать, смотреть издали, молчать, тишина, прошел дальше, запомнил на всю жизнь. Вот такой вот должен быть художественный музей.
А мне кажется, что нужно и то, и другое. И на самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что это изначально разный материал. И если современная какая-то тема или вот такая кураторская выставка, она очень органична в сочетании с современными технологичными решениями, с какими-то иммерсивными технологиями, то ведь... Есть много прелести в том, что ты идешь в музей как в храм. И вот, ну вот вы правильно говорите, Антон, пришел, увидел Рембрандта, я запомнил на всю жизнь. Там посмотрел на Данаю, да, восхитился тем, что реставраторам удалось ее восстановить. И пусть это останется с тобой. И вот такие точки неизменных таких вот музейных пространств, это тоже очень важно. Мне, например, очень нравится, что я прихожу в рыцарский зал и вижу его таким же, каким он был в моем детстве, и каким он был в детстве моего мужа. И мой ребенок увидит такой же рыцарский зал, в этом есть своя прелесть. Или там, например, такой музей, как зоологический музей. Это музей академический, он внутри Института зоологии находится, ну, в общем, вполне себе популярный музей в Петербурге, да, ходила как раз недавно по этому музею, думала, что устраивать там реэкспозицию – это только портить, потому что это музей музейного дела фактически. Музей не менялся, ну почти не менялся с того момента, как он был создан, и в этом есть своя прелесть. Вот это то, как в XIX веке считали правильным сделать музей. И мне кажется, само по себе это уже вполне ценно и требует такого уважительного отношения. Может быть, ну и, собственно, мы видим, что посетители голосуют ногами. Они шли, идут и будут идти в такой музей. Он, в общем, тоже вполне, вполне привлекателен.
У меня два ярких впечатления, оба с музеями современными связанные, оба в польском Гданьске. Это музей Второй мировой войны, единственный, значит, в мире, совсем молодой, ему всего там несколько лет, и там, в частности, есть зал блокады Ленинграда. Да, Ленинграде всю жизнь здесь, но даже меня тронуло то, как это сделано, как это показано. Вот этот знаменитый ребенок, который везет из последних сил санки по блокадному городу, они там живые, то есть я это вижу вот на стенах, меня это окружает. Я попадаю в блокадный Ленинград. Такая же, ну вот очень простая, но при этом трогающая, берущая за живую история. Начинается экспозиция с Варшавы августа 1939 года. Обычная Варшавская улица, вот она какая. А заканчивается той же самой точной улицей, и ты ее узнаешь. Но только эта улица в 1945 году. И вот ты, сравнивая одну и ту же улицу, очень красиво исполненную с точки зрения художественной, да, сделанной и тот, и другой зал, и ты понимаешь, что такое война. Даже этого достаточно, не надо трупов, не надо показывать вот какие-то зверства и ужасы, просто одна и та же улица. Здесь, мне кажется, еще есть момент возможности проявления вот именно творчества со стороны тех, кто эти музеи создает. То есть важно, чтобы люди, которые работают над музеями, над их созданием, над их сохранением, над экспозициями, могли проявить себя, и тогда то, что они показывают, заиграет новыми красками.
Ну да, я соглашусь, конечно. И исторический музей, конечно, дает простор для такого вот сложного подхода. Я, к сожалению, не видела музей в Гданьске, я очень много о нем слышала, и вот это один из пунктов, куда я обязательно хочу попасть, потому что действительно, ну, все, кто там был, говорят, что это просто потрясающее впечатление, которое невозможно забыть. И, собственно, ну, наверное, это как раз успех музейщиков, когда они очень думали о том эффекте, который они хотят произвести на посетителя, и если получается, если вот это все работает и считывается, ну, значит, полный успех у той команды, которая над этим работала. Я могу сказать, что в Петербурге есть музей, исторический музей с таким же подходом. Это музей политической истории России, который больше 10 лет работал над концепцией своей экспозиции. Это музей, который когда-то был музеем революции. 19 августа 1991 года его директор привез из Москвы, из Министерства культуры, подписанный приказ о переименовании музея. Музей получил новое имя, Музей политической истории России. И, собственно говоря, дальше коллектив много лет искал свое новое лицо, свою новую концепцию создавал. И вот та экспозиция, которая была создана, она и была создана лучшими вообще представителями музейного мира, в том числе они приглашали и консультировались с Ральфом Апельбаумом, считающимся одним из лучших там, да, специалистов по созданию современных музеев. И это вот именно такой пример, когда в команде были дизайнеры, художники, режиссеры, сценаристы, ну, понятно, историки, да, и вот всем вместе удалось создать совершенно потрясающий музей-спектакль, да, когда ты уходишь ну, в общем, очень насыщенным и знаниями, и эмоциями. Это, мне кажется, такой очень важный тоже пример.
Ну и возвращаясь в Гданьск, назову еще Европейский центр солидарности. Собственно говоря, это тоже исторический музей, музей профсоюза солидарности, и тоже музей истории Восточной Европы 80-х годов. Я беру аудиогид на хорошем русском языке, а дальше у меня ощущение, ну, кажется, должна быть записана одна и та же приблизительная экскурсия. Пройдемте в тот-то зал, посмотрите здесь это. Выясняется, что когда я два раза иду в один и тот же зал, ну, просто повторяю маршрут, экскурсия идет по-разному. Например, это зависит от того, что в данный момент в конце следующего зала показывают на экране. Я должен по задумке авторов экскурсии подойти к этому экрану и посмотреть, ну, небольшой пятиминутный, там, трехминутный фильм, по сути, такой сюжет из кинохроники. Но он не поведет меня прямо к экрану или, допустим, полным маршрутом к экрану, а будет выстраивать маршрут так, чтобы я подошел к нему ровно тогда, когда фильм будет начинаться, и в этот момент аудиогид мне предложит подойти к экрану. То есть искусственный интеллект даже здесь вот работает на то, чтобы мне было интереснее, комфортнее.
Ну, вот это как раз пример идеального сочетания современных технологий, очень гармоничного, да, то есть когда они не навязаны тебе, когда они не противоречат чему-то, а очень органично вплетены в сценарий посещения. Это, ну, да, здорово.
Вообще, если говорить еще о мире, о тех примерах, которые существуют в Европе, может быть, в Америке, что бы вы выделили? Куда посоветовать съездить, когда мы, наконец, сможем это сделать?
Услышьте, ну, здесь все зависит от вкуса. Мне кажется, что очень и очень много потрясающих музеев. Я, например, вот когда вы говорили о Гданьске, я вспомнила свои впечатления от поездки по бельгийским и французским музеям, посвященным Первой мировой войне. Я достаточно долго работала в филиале Музея городской скульптуры в Нарвских Триумфальных воротах, и мы с коллегами делали выставки, посвященные Первой мировой войне. И вот случилась такая прекрасная командировка, в которой удалось посмотреть на бельгийские и французские музеи, посвященные этой тематике. И это незабываемое впечатление, абсолютно незабываемое. Но и очень интересный взгляд на ту же Францию, не через призму парижских впечатлений, импрессионистов, Монмартра и всего остального, такого понятного, да, а именно с точки зрения того, что такое французы, как нация, как вот нация воюющая, как нация, которая себя позиционирует в мире определенным образом. То есть именно посмотрев их военные музеи, я, мне кажется, гораздо больше поняла про французов, чем если бы я смотрела, ходя по стандартным, да, туристическим местам Парижа. Поэтому, да, есть масса прекрасных музеев. Вот один из потрясающих современных, недавно построенных музеев – это музей в Каире. Мне кажется, это просто должно быть у всех там, современных людей пунктом, который обязателен к посещению, потому что то, как они выстроили музей рядом с пирамидами, это просто абсолютно потрясающий пример работы современных архитекторов и современных музейщиков. Поэтому, ну, огромное количество как музеев, которые существуют давно, ну, вот, там, не знаю, ответ нашему Эрмитажу, музей Ватикана, Лувр, да, так и вот эти современные музеи, Ипр, Верден, Мо, Каир, ну, и масса всего остального.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили с начальником отдела «Невский-19» Государственного музея городской скульптуры и координатором проекта «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге Натальей Яблонской. Говорили о том, каким может быть и должен быть современный музей. Кстати, несколько адресов петербургских тоже прозвучало, так что теперь можем туда сходить и посмотреть собственными глазами.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.